Принцесса Келли пробудилась ото сна. Она услышала какой-то звук. Такой звук обычно производит тип, бесшумно крадущийся по вашей спальне. Какие там перины и горошины? Выбросьте из головы. В течение многих лет естественный отбор в чистом виде установил, что выживают лишь те королевские династии, чьи члены способны определить присутствие ночного убийцы по шороху, которым тот, будучи достаточно умелым, никогда не сопровождает свои движения. Навык диктует необходимость. В придворных кругах всегда найдется желающий перерезать наследнику или наследнице горло. Она лежала не шелохнувшись, соображая, что делать дальше. Под подушкой был спрятан кинжал. Она тихонько заскользила рукой вверх по простыням, из-под ресниц оглядывая комнату в поисках незнакомых теней. Принцесса прекрасно отдавала себе отчет. Если она каким-то образом выдаст, что не спит, ей уже никогда не проснуться. Сквозь большое окно напротив просочился свет. Однако доспехи, гобелены и прочие разнообразные предметы убранства могли послужить отличным укрытием для целой армии наемных убийц. Раздался звук от упавшего из изголовья ножа. Да и вряд ли она сумела бы использовать его по назначению. Визжать и звать охрану, решила она, не стоит. Если кто-то сумел проникнуть в комнату, значит, этот кто-то оказался сильнее стражников. Или с помощью большой суммы денег ввел их в прострацию. На облицованной плитками каминной полке лежала грелка. Попробовать использовать ее как оружие? Послышался слабый металлический звук. Пожалуй, закричать – это не такая уж плохая идея. Окно взорвалось. Какое-то мгновение Келли смотрела в оконный проем, за которым бушевал адский огонь. Там, обрамленная синими и пурпурными языками адского пламени, фигура в странном одеянии и капюшоне прижималась к холке самой большой лошади, которую принцесса когда-либо видела. Рядом с кроватью стоял кто-то с воздетым в руке ножом. Келли зачарованно наблюдала, как рука шевельнулась, а конь со скоростью сползающего с горы ледника перемахнул через раму и приземлился у противоположной стены. Нож завис прямо над Келли, затем начал опускаться. Лошадь поднялась на дыбы, всадник стоял в стременах, размахивая каким-то непонятным оружием. Со звуком, который издает скользнувший по краю влажного стакана палец, лезвие рассекло застывший густым, прозрачным желе воздух. Свет померк. Раздался глухой удар от падения тяжелого тела. Затем металлическое лязгание. Келли набрала в рот побольше воздуха. Неведомая рука быстро зажала ей рот ладонью. Встревоженный голос произнес. «Если ты закричишь, мне придется горько раскаяться. Помолчи, ладно? Пожалуйста. У меня и без тебя хватает неприятностей». Всякий, способный вложить в голос такое количество умоляющей растерянности, или искренен, или является настолько хорошим актером, что ему вряд ли потребуется зарабатывать на жизнь ремеслом наемного убийцы. «Кто ты?» – произнесла она. «Не знаю, вправе ли я открываться», – ответил голос. «Главное, ты жива, не правда ли?» Она собралась была ответить саркастическим замечанием, но вовремя прикусила язычок. Что-то в тоне вопроса обеспокоило ее. «Почему ты не назовешься?» – поинтересовалась она. «Это нелегко», – последовала пауза. Принцесса напряженно вглядывалась в темноту, пытаясь облечь голос лицом. «Быть может, я ужасно навредил тебе», — добавил голос. «Разве ты только что не спас мне жизнь?» «По правде сказать, я и сам не знаю, что я спас. Можно тут чем-нибудь посветить?» «Фрейлина иногда оставляет спички на каминной полке», — сказала Келли. Она ощутила, как некто рядом с ней переместился. Последовало несколько неуверенных шагов, пара ударов, и, наконец, громкое лязгание. Хотя вряд ли это слово адекватно отражает ту поистине созревшую, дождавшуюся своего часа какофонию от летящего на пол металла, звуки которой наполнили комнату. Шум завершился традиционным легким позвякиванием. Через пару секунд, после того, как вы подумали, что уже все закончилось. «Я под доспехами», — довольно невнятно произнес голос. Келли пришлось поднапрячься, чтобы разобрать слова. «Где бы это могло быть?» Тихонько соскользнув с постели, Келли ощупью двинулась к камину. В бледном свете затухающих углей нашарила связку спичек, чиркнула одной. Та разразилась взрывом едкого серного дыма. Сожгла свечу, нашла груду расчлененных доспехов, вытащила из ножен меч и чуть не проглотила язык. Кто-то Горячо и влажно дохнул ей в ухо. «Это Бинки», — произнесла Грода. «Она так показывает, что ты ей нравишься. Она пытается проявить дружелюбие. Думаю, она сейчас не отказалась бы от охапки сена, если таковая здесь найдется». В поистине царственном самообладании Келли промолвила. «Это четвертый этаж. Спальня дамы. Ты был бы поражен, если бы узнал, сколько лошадей так и не побывало здесь». «О, пожалуйста, не могла бы ты помочь мне?» Она положила меч и оттащила в сторону нагрудник. Из темноты на нее возрилось тонкое бледное лицо. «Во-первых, настоятельно рекомендую объяснить, почему мне не следует послать за стражей», — сказала принцесса. «Одно то, что ты очутился в моей спальне, по закону карается мучительной смертью». Она смотрела на него испепеляющим взором. «Прости, но не могла бы ты высвободить мне руку, если не трудно», — наконец выговорил он. «Благодарю. Во-первых, стража, скорее всего, меня не заметит. Во-вторых, в этом случае ты так и не узнаешь, почему я здесь. А судя по твоему виду, тебе страсть как хочется это узнать. И в-третьих...»
«В-третьих, что?»
Его рот открылся и тут же захлопнулся. Мор хотел сказать. «В-третьих, ты так красива, по крайней мере, очень привлекательна. Или гораздо более привлекательна, чем любая девушка из всех, кого я встречал. Хотя должен признать, что я девушек встречал не очень много». Стать поэтом Мору всегда мешала врожденная честность. Если бы Мор когда-нибудь стал сравнивать девушку с летним днем, то за сравнением обязательно последовало бы вдумчивое объяснение насчет того, какой именно день имеется в виду, и было ли тогда дождливо, или наоборот ясно, так что в данных обстоятельствах даже хорошо, что язык его не слушался. Келли подняла свечу, осветив окно. Окно было целым, ни единой щербины на каменных рамах. Стекло с цветными вставками, изображавшими герб Столата, тоже ничуть не пострадало. Она оглянулась на Мора. «Забудем о третьем», — сказала она. «Вернемся к первому». Через час над городом забрезжил рассвет. Дневной свет на плоском мире не столько летит, сколько течет, поскольку его тормозит неподвижное магическое поле диска. Лучи солнца покатились по земле, подобно волнам золотистого моря. Какое-то мгновение расположенный на насыпи город возвышался над его поверхностью, точно омываемый волнами прилива песочный замок. С каждой новой волной свет все уплотнялся, пока наконец не закружился вокруг города, образовав световорот, и не просочился внутрь. Мор и Келли сидели рядышком на кровати. Песочные часы лежали между ними. В верхней колбе не осталось ни песчинки. Снаружи донеслись звуки пробуждающегося замка.
«Все равно не понимаю», — произнесла она, — «мертва я или нет?»
«Ты должна быть мертвой», — признался он, — «в соответствии с судьбой или чем-то там еще. Я довольно слаб в теории».
«И ты должен был убить меня?»
«Нет. Но я имею в виду, нет, убить тебя должен был не я, а убийца. Я же уже пытался объяснить все это».
«Так почему же ты помешал ему это сделать?»
Мор ответил ей взглядом полным ужаса.
«Ты что, хотела умереть?» «Разумеется, нет. Но похоже на то, что здесь человеческие желания в расчет не берутся. Я просто стараюсь подойти к этому вопросу с позиции здравого смысла».
Мор уткнулся взглядом в колени, затем встал. «Я думаю, мне лучше уйти», — холодно отчеканил он. Сложив косу, он засунул ее в укрепленные за седлом ножны и посмотрел на окно.
«Ты вошел через него», — пришла на помощь Келли. «Слушай, когда я сказала...»
«Оно открывается?»
«Нет, за дверью коридор. Он выходит на балкон, но люди увидят тебя».
Проигнорировав это восклицание, Мор отворил дверь и вывел Бинки в коридор. Келли кинулась вслед за ним. Фрейлина, как раз собиравшаяся постучать, остановилась, сделала реверанс и слегка нахмурилась, когда ее мозг мудро отогнал от себя зрелище, ступающее по ковру очень большой лошади. Балкон выходил в один из внутренних двориков. Мор бросил взгляд на парапет и вскочил в седло. «Остерегайся герцога», — посоветовал он. «Это все он».
«Отец всегда предупреждал меня о нем», — согласилась принцесса. «Я никогда не ем, пока еду не попробует специально придворный».
«Кроме того, тебе следует завести телохранителя», — продолжал Мор. «Мне пора уходить. Неотложные дела. Прощай», — добавил он тоном, который, как Мор надеялся, должным образом выразил задетую гордость.
«Я еще увижу тебя?» – спросила Келли. «Есть много такого, о чем я хотела бы...»
«Не уверен, что тебе стоит забивать этим голову», – надменно ответил Мор. Он прищелкнул языком, и Бинки скакнула в воздух. Скользнув хвостом по парапету, она легким галопом углубилась в голубое утреннее небо.
«Я хотела сказать спасибо!» –
прокричала вслед Келли. Фрейлина, которая никак не могла отделаться от ощущения какой-то неправильности и шла за принцессой по пятам, озабоченно справилась.
«Вы хорошо себя чувствуете, мэм?»
Келли рассеянно посмотрела на нее.
«Что?»
— повелительным тоном переспросила она.
«Я только хотела узнать, вы хорошо провели ночь?»
Плечи Келли опустились. «Нет», — буркнула она, — «плохо. В моей спальне мертвый убийца. Он покушался на мою жизнь. Не могла бы ты что-нибудь сделать с этим?» И она подняла руку и задержала ее в воздухе. «Я не хочу, чтобы ты кудахтала.
Мертвый, мэм! Убийца, мэм!»
Или вопила. «Просто разберись с ним, и все, тихо и спокойно. По-моему, у меня страшно разболелась голова. Так что кивни, но ничего не говори». Фрейлина кивнула. Сделала неопределенное приседающее движение и пятясь покинула помещение.